Андрей Васильев. Файрол. Книга 9. Право выбора. На часах полночь, впереди ночь, похожая на сотню предыдущих точь в точь. В моем календаре нет ни суббот, ни воскресений. Мне надоело умирать и ждать воскрешения. Эстелла. Глава 1. В которой героя награждают по-всякому. «Сундучок!» — напевала Каролина, вертясь у массивного ларца, окованного сталью. «Сундучишка! Вот я сейчас его открою, а там...» Я с умилением смотрел на девушку, танцующую вокруг честно полученной добычи, и порадовался за нее. «Как же немного человеку надо для счастья!» «Женщина!» Ко мне подошел Хасан ибн Кемаль. Неважно, что она только что прикончила чудовище, которое не под силу убить многим из мужчин. Главное, что скоро у нее в руках будет немножко украшений. Они все такие, да? Каролина все медлила, примериваясь своей саблей к замку. Судя по всему, опасалась, что сундук таит ловушку. «Салех, помоги нашей гости!» Хасану явно наскучило любоваться картиной под названием «Алчная, но робкая лучница». Невысокий воин из старших подошел к сундуку и коротким ударом снес с него замок, который, слетая на камни пола, окутался голубой дымкой и стрельнул электрическим разрядом, снеся с НПС процентов 10 жизни.
«Жжется, э!» – пожаловался Салех и откинул крышку.
«Мое, мое, мое!» – довольно невежливо оттолкнул ассасина Кро и запустила руки в сундук.
«Что ты хотел?»
Хасан приободрил старшего, который махал обожженной рукой.
«Место плохое, хозяину сундука плохой был. Всегда так бывает».
«Что взяла?» Не стесняясь, ибн Кемаля спросил у девушки я. «Есть что путное?»
«Золото!»
Глаза Кро остановились в одной точке, она явно просматривала описание добычи. «Два колечка очень неплохих, одно на мага, другое на вора, плащик. Ну, это явно мой плащик, без обсуждений. Тут ловкость поднимается очень и очень прилично. Еще двуручный меч и сапоги».
«Что за сапоги?»
«Если более-менее внятные будут, я их себе заберу. Пора прибраклиться, у меня почти все вещи давно не актуальны для моего 72 уровня».
«Тебе не подойдут», — расстроила меня Кро. «На хилера сапоги. Надо будет их Фрей отдать. Ей в самый раз будут. Нормальный сундучок. Хорошо отоварились».
«Ну, вы все?» — поинтересовался Хасан. «Наговорились, да? Тогда пошли наверх ко мне».
«Сейчас тут все дела закончим. Надо будет еще в замок смотаться», — тараторила Кро по дороге. «И, конечно, надо будет у короля комнатку под кланхран выбить. Правильно ты предлагал это сделать. Сейчас бы я туда и кольца, и золото положила».
«Слушай, почему ты так много говоришь?» — удивился ибн Кемаль. «Все женщины много говорят, но ты больше всех».
«Помолчи. Пойми, что мы сделали. Насладись победой. Много ли у тебя в жизни таких моментов еще будет?»
«Надеюсь, что много», — без запинки ответила старичка Кро. «Я еще молода, повоюю». Расстроенно подсокал ибн Кемаль.
«Не женское это дело, скажу я тебе. Хотя о чем я? Теперь настали такие времена, что стариков совсем слушать перестали. Все стали умные, все куда-то спешат. Спешат жить, спешат любить, спешат умирать».
Уже в коридорах замка к Хасану подошел Тафир, который после того, как остатки отряда покинули пещеру Джина, не стал ждать, пока мы, не торопясь, поднимемся наверх, и убежавший вперед.
«Учитель, позвольте с вами поговорить», — склонил он голову. «Два слова».
«Идите внутрь, дети мои», — распахнул дверь своей комнаты Хасан. «Я сейчас к вам присоединюсь».
Заходя внутрь, я заметил, что Тафир что-то шепчет ему на ухо.
«Как бы ни обернулись эти дела против нас», — негромко сказала Каролине. «Не нравится мне все это».
«Схренали!» — не поверила мне Кро. «Вражды у нас с ними нет, точек противостояния тоже. И потом, дедушка нам еще должен выдать награду. До той поры ничего произойти не может».
Нет, не бери в голову».
Я промолчал, оставшись при своем мнении. «Ну вот, друзья мои!» Ибн Кималь вошел в дверь и раскинул руки, будто хотел нас обнять. «Сначала мы будем кушать и говорить о хорошем, потом я вас буду одаривать».
«Может, без кушать обойдемся?»
Каролина провела руками по талии.
«Я после 6 не ем. Может, сразу с одаривания начнем?»
«Как без кушать?» Ибн Кималь абсолютно искренне расстроился. «Вы мои гости, вы в моем доме, вы мне помогли?» «Нет, сначала будем сидеть за дастарханом. В конце концов, женщина, прояви уважение ко мне как к хозяину этого дома и как к старику. Когда мне еще доведется посидеть за одним столом с такой красавицей, да?»
Он хлопнул в ладоши. По комнате засновали шустрые юноши, которые сноровисто поставили низенький стол, заставили его плошками и блюдами с едой и расстелили ковры.
«Садитесь, гости моего дома!» И Ибн Кималь подал нам пример, опустившись на один из ковров. «День был трудный, и сегодня любой из нас мог не дожить до того момента, когда солнце скроется за горизонтом, чтобы отдохнуть от этого мира. Но мы и дожили, и теперь вправе вознаградить себя за усердие и смелость этими скромными блюдами».
«Скромными? Ну, не знаю, как насчет скромными, скорее незнакомыми».
Кро обвела глазами стол и ткнула пальцем в желтоватую массу. «А это что такое? Каша, что ли?»
«Не знаю, что такое каша».
Хасан пригладил усы. «Это буламик».
«А там что?»
Кро не на шутку заинтересовалась блюдами, источающими пряные ароматы.
«Там?»
Ибн Кималь, как заправский шеф-повар, стал называть неизвестные для девушки названия.
«Фалафель, хумус, баба-гануш, почки верченые джейраньи».
«Все-все, я поняла, что от того, что я знаю название, для меня ничего не меняется. Я лучше пробовать буду», — потешно замахала руками Кро.
Я отщипнул чутка от того, съел немного этого, но кусок в глотку не лез.
Ибн Кималь ничего просто так не делает. Значит, этот банкет устроен неспроста.
Между тем Хасан шутливо общался с Кру, негромко посмеиваясь, и не забывая то дело отправлять в рот кюфту, который сегодня явно отдавал предпочтение.
Спустя минут 20 он в очередной раз огладил усы и торжественно произнес: «Теперь, когда мой долг гостеприимного хозяина выполнен, пришло время вручить вам то, что было обещано».
Кро заулыбалась и потерла ручки.
Ибн Кималь подошел к невысокому секретеру, стоящему в углу, открыл его и достал оттуда переливающееся камнями ожерелье.
«Подойди ко мне, женщина!» — попросил он Каролину. «Возьми это украшение, оно теперь твое. Некогда эта вещь принадлежала той, что была лицом белее снега, лежащего на вершинах гор, прекраснее рассвета и добрее солнца».
Лучница цапнула ожерелье, и я заметил, что по ее лицу пробежала тень недовольств. Видно, она рассчитывала на больше.
«Но это не все».
Ибн Кималь, похоже, тоже это заметил. «Сегодня лук прославленного Валина ибн Алинша снова оказался в руках не менее великого воина, каким был он сам. Так пусть он останется у тебя. Оружие должно служить тем, кто его достоин».
«А-а-а!» — завизжала Кро и бросилась старому ассасину на шею. «Спасибо! Вот спасибо!»
Наверное, можно было попробовать и так отжать лук, но это вряд ли привело бы к улучшению отношений с орденом ассасинов. И бог весть, какой сценарий мог запуститься в этом случае. Это осознавали и Кро, и я.
«Эй-эй, женщина, отпусти меня!» — притворно заворчал явно довольный Ибн Кималь. «Ты же сейчас задушишь старика!»
«Как можно?» Кро только что не подпрыгивал от радости и, сочно чмокнув его в щеку, уселась обратно на ковер.
«Приятно иногда сделать что-то такое, за что тебя будут вот так благодарить, да?» — ответил Хасан. «Ну а теперь подойди ко мне ты, мальчик».
Я встал. В этот момент Ибн Кималь хлопнул в ладоши,
и за моей спиной скрипнула дверь. Кросс кинула голову, бросила взгляд на вошедшего и успокаивающе мне кивнула. Обернувшись, я увидел Тафира, который подмигнул мне. Он подошел к своему учителю и передал ему меч в довольно-таки скромно оформленных ножнах, что меня немного удивило. На внешний вид предметов в игре не жались, особенно здесь, на Востоке. А тут просто дерево, просто кожа. «Сынок, я не так давно тебя знаю», — как водится, Ибн Кемаль начал издалека. «Когда ты в первый раз пришел сюда, ты сопровождал человека, которому я всегда повернусь спиной, кто бы что ни говорил. И этого уже было достаточно для того, чтобы я отнесся к тебе хорошо. Сегодня ты доказал мне, что я не ошибся в тебе. Ты сдержал свое слово, выполнив порученное тебе дело, воевал как мужчина и достоин награды, поскольку каждое деяние на этом свете должно быть вознаграждено. Не скрою, я думал, как тебя наградить. Казалось бы, в чем же дело? Большинство людей из Запада сказали бы мне «хочу золото». Смешные, они почему-то думают, что эти желтые кругляши обеспечат им долгую, счастливую и безопасную жизнь. Хе. Мои дети не раз доказывали им, что это не так, и полагаю, что еще не раз это сделают. Но ты не такой, нет. Ты воин, и потому мой дар тебе это не золото, но меч. Возьми его, теперь он твой». На двух руках Ибн Кемаль протянул мне клинок, и двумя же руками я его принял и сразу глянул на характеристики. Нет, ну интересно же, что прилагалось к такой трогательной и проникновенной речи. Меч Карамора. Это одноручный меч некогда принадлежал могучему и прямодушному воину, который превыше всего в жизни ценил кровное родство и дружбу. Ради своих друзей он был готов умереть, но выжил. Ради своего брата он хотел жить, но умер. Урон 677-748 единиц. Плюс 62 к силе. Плюс 49 к выносливости. Плюс 18% к возможности нанести противнику дополнительный урон при атаке. Плюс 17% к возможности нанести противнику кровоточащий ураном. Плюс 10% к шансу увернуться от атаки врага. Плюс 100 единиц к показателю «жизненная сила». Минус 50% ко времени перезарядки умения «фантом» при условии наличия его у игрока. Ограничение классового использования предмета. Только воины. Прочность 800 из 800. Минимальный уровень для использования 75. Нисет. Легендарка. Но недалеко от сетовых этот мечишка ушел. В первый раз вижу оружие, поднимающее уровень жизни. Одно плохо. Не дотягиваю я пока до него. 3 уровня не дотягиваю. Так, в кошелечек его. Не дай бог копыта откину, ни разу им не макнув. Пусть полежит, подождет своего часа. Но в целом, очень вовремя и очень удачно. Меч мне менять давно пора. «Но это не все», – помахал пальцем Ибн Кемаль. Он лукаво улыбался, глядя на меня, и был здорово похож на восточного волшебника, ну из тех, что кино показывают. Я даже поневоле подумал, что сейчас он вырвет волос из уса и скажет: «Трах, тибедох, тибедох». «Куда уж больше», – скромно сказал я. «Спасибо за меч, такая штука отличная». «Есть куда». Ассасин подошел к стене и снова использовал свой перстень-ключ, погромыхал чем-то в открывшемся проеме и повернулся к нам, держа в руках небольшую шкатулку. «Вот, давно лежит, да? Мне ее мои мальчики с одного задания принесли. Был тут у нас один чародей. Много про себя понимал, да? Мне такое не нужно. А тебе?» «Жизнь непредсказуема, поэтому ты этому найдешь применение. Его можно на худой конец всегда продать или обменять на что-то, да?» Я взял у него шкатулку и открыл ее. Внутри лежал пожелтевший пергамент, свернутый в трубочку и перевязанный розовой ленточкой. Свиток, содержащий в себе активное умение, Гроздья гнева Аль-Шаран. Одноразовый предмет. Умение предназначено исключительно для класса маг и может быть изучено только им. Минимальный уровень игрока для изучения умения – 140. Для изучения свойств и активации умения необходимо развернуть свиток и прочесть его.
«Щедрый подарок», – покачал я головой и поклонился Ибн Кималю. «Слишком щедрый».
«Каждый должен получать за свои поступки столько, сколько заслужил».
Не согласился со мной ассасин. «А меру награды определяет тот, кто ее выдает».
Я вернулся за стол и ухватил кусок мяса с пряностями.
Промурлыкала девушка.
«Умение для мага на 140+, сказал я Кру, поймав ее вопросительный взгляд.
«Однако...» Каролина прищурилась. «Теперь осталось только мага такого заполучить. Куда ты его пока припрячешь?»
«В надежное место». Про кошелек Фарга я девушке рассказывать не собирался. «Дружба дружбой, а гомонки врозь. Пока не заведем сухое, прохладное и надежное помещение с добротной железной дверью, крепкими замками и мордатым полуросликом-кладовщиком, пусть у меня полежит».
«Название умения скажи. Надо четко понимать, что у нас в руках оказалось», – деловито сказала моя замша, – «и, соответственно, пробить, насколько редкое, насколько ценное, что по деньгам стоит. Все умения за 110+ уже козырные карты, но и там есть шестерки, а есть тузы».
«Гроздья гнева Аль-Шаранна», – сказал я по памяти и на всякий случай еще раз сверился со свитком. «Шаран с двумя Н».
«Не слышала о таком», – сморщила носик девушка. «А я много чего в игре повидала. Похоже, что повезло нам, из редких это умение».
«Ну и славно!» Я показал глазами на Ибн Кималя, который с любопытством слушал нас. Я хотел было закрыть сумку, как взгляд зацепился за предмет, который мне был незнаком. Видно, кроме ключа мне из джина выпало что-то еще. Забавно. Вроде кровь все тогда выгребла. Хотя рейдовые боссы – это дело такое. Может, каждому после убийства положено что-то свое.
Амулет белой принцессы. Когда-то этот амулет принадлежал принцессе Магули Аллее, которая правила княжеством Аладар. После того, как княжество пало под натиском Темной Орды, отважная принцесса примкнула к тем, кто не побоялся встать против войска кровожадного короля-императора. Предмет из сета «Герои Второй войны ненависть». Состав сета. Перчатки Кена, пояс рыжеволосого, меч последнего путника, щит Ларга, амулет белой принцессы, кольцо болтуна, кольцо хитреца, плащ старого наставника, серьга учителя. Плюс 78 к мудрости, плюс 64 к интеллекту, плюс 220 единиц к показателю мана. Плюс 28% к шансу удвоить урон, наносимый противнику вашим заклинанием. Плюс 26% к шансу на незначительный период времени ослепить противника. В случае удачи срок действия бонуса от 3 до 10 секунд. Плюс 12% к защите от ментальных атак. Плюс 6% к шансу мгновенного восстановления маны во время боя. Плюс 3% к прочности амуниции. Прочность 2147 из 3000. Минимальный уровень для использования 100. Для использования классом маг. Украсть, потерять, сломать, подарить невозможно. При наличии 6 экипированных предметов из сета после смерти владельца не исчезает из инвентаря. При полном использовании сета будут доступны следующие бонусы. 2 активных классовых умения – рандомно. 2 пассивных классовых умения – рандомно. Увеличение характеристики интеллект на 80 единиц. Плюс 300 единиц к показателю мана. Плюс 25% к вероятности постоянной мгновенной перезарядки одного из активных умений. Умение будет выбрано рандомно в момент экипировки с этого комплекта.
Вот тебе и раз. С этого вещичка нежданно-негаданно. и опять мимо меня по классу.
«Чего задумался?» — с подозрением посмотрела на меня Кро.
«И нет, милая, и про эту цацку я тебе не скажу. Пусть пока у меня побудет анонимно в кошельке».
«Статы меча еще раз читал», — печально ответил я. «Всем он хорош, но вот не дотягиваю я до него. Совсем чутка не дотягиваю. 3 уровня.
«Завтра возьми народ, да пойди их подними», — удивленно подняла брови Кро.
«Уровни после полтинника берутся, конечно, не быстро, но при упорном каче за 2 дня 3 апа возьмешь. А может и раньше».
«Шевелиться надо, мой милый лидер, шевелиться! Под лежачий камень вода не течет!»
«Ты ее бить не пробовал?» — осведомился у меня Ибн Кималь, с любопытством смотрящий на нас.
«У тебя хорошая женщина, сильная, но очень много себе позволяет. Не всякий мужчина станет это терпеть».
«Нет, учитель, пока не пробовал», — улыбнулся я.
«И не надо», — сказал Хасан, чем очень меня удивил.
«Лучше пусть говорит. Если ты ее побьешь, она тебя непременно во сне зарежет».
«Зарежу», — подтвердила довольная Кро, «и даже не стану ждать, чтобы уснул».
«Так что не бей ее, это ни к чему. Здесь по-другому надо».
Ибн Кималь отпил щербета. «Таких, как она, лучше сразу убивать, поверь мне. Но помни, для нее нужно что-то очень особенное. Шелковая петля, растолченный алмаз кофе. Эта женщина очень умная, очень живая. Она заслуживает правильной, красивой смерти».
«Вот вы!» — грозно засопила Кро, наткнулась на взгляд Ибн Кималя, настоятельно не советующий продолжать фразу, скрестила руки на груди, засунув в ладони подмышки, надула щеки и уставилась в угол.
Скрипнув, распахнулась дверь, и я удивленно открыл рот.
«Нет, я ждал, что что-то произойдет, но не думал, что этим чем-то окажется брат Юр».
«Привет, честной компании!» — помахал рукой казначей. «Пир победителей? Это хорошо!»
«Здравствуй, брат мой!»
Ибн Кималь поднялся с ковра, раскинул руки, подошел к брату Юру и обнял его.
«Ты вовремя! Я как раз выполнил свой долг и вознаградил этих молодых людей по заслугам!»
«Ну и славно!» Брат Юр, не чинясь, сел рядом со мной и посмотрел на Кро, все еще сидящую в позе обиженной королевы.
«А что вы надулись, как мышь, на крупу, прелестная кролина? Кто вас обидел?»
«Мы разве знакомы?» – удивилась девушка, посмотрев на казначея.
«С некоторых пор я приглядываю за Хейгеном», – не стал лукавить брат Юр. «Нас связывают определенные отношения. Я считаю своим долгом знать все, что происходит с ним. Ну и, конечно, знать его ближайшее окружение».
«Нифига себе!»
Кро усталась на меня. «Отношения? Блин, Хейген, ты страшный человек!»
«Деловые, чумичка!» Чуть не поперхнулся я пахлавой. «Ты думаешь, что говоришь?»
«Ай, все она поняла!» Отмахнулся Бен Кималь. «Женщина, да?»
«Вы одеты так же, как брат Херц». Кро без смущения изучала казначея. «Вы с ним из одной команды?»
«Скорее он мой подчиненный», — доброжелательно ответил брат Юр. «Это я отправил его вам в помощь».
«Надо же!» Каролина хлопнула глазами. «А вы кто вообще?»
Хитрая Кро явно решила, что НПС, который вот так, между прочим, входит к главе ассасинов и настолько уверенно держится, не может быть абы кем и, стало быть, может оказаться ей полезен.
«Я?»
Брат Юр тоже взял с блюда истекающую медом поклаву. «Я казначей ордена плачущей богини».
«А-а-а!» протянула девушка, и по ее лицу я понял, что наш вновь прибывший собеседник ей стал неинтересен.
«Ну как же, просто казначей, ни тебе заданий, ни тебе прибыли, стало быть, и время на него тратить нечего».
Думаем, что это редкий случай, но чутье на этот раз ее подвело. Как по мне, если на одну плошку весов посадить брата Юра, а на другую все правящие династии Роттермарка, так вот он даже в одиночку, скорее всего, перетянул бы всех и вся. Ну, не всем же быть королями, извиняющимся тоном ответил казначей. Он тоже все понял и теперь явно развлекался. К кому-то надо и бухгалтерские дела вести.
Да-да, согласилась Кро, это конечно. Ладно, мы, наверное, пойдем.
Девушка встала с ковра, мы поднялись вслед за ней.
Я бы был рад с вами познакомиться лично, галантно сказал брат Юр. Наслышан о вас от своих подчиненных.
А что не говорят? Немедленно оживилась Скро, тщеславная, как и все девушки.
Что?
Что вы прекрасны и неумолимы. Брат Юр улыбался. Что вы способны одна победить целую армию, всего лишь улыбнувшись.
Да, я такая, согласилась Скро. Спасибо вам, и нам бы провожатого.
Она направилась к двери, я было дернулся за ней.
А тебя, Хиггин, я попрошу остаться.
В голосе брата Юра щелкнули замки камер, откуда-то потянуло холодом подземелье и отчетливо залязгали цепи.
Ненадолго. Вы, прекрасные леди, его не ждите, на дворе уже ночь, вам пора спать.
«Ну, когда мне спать идти, это я решаю сама». Голос Каролины изменился, ее спина затвердила. Это была уже не та девушка, которая надувала щеки и изображала обиду. К нам повернулась воительница.
«Ну-ну-ну», — выставил перед собой ладони брат Юр. «Не смотрите на нас с Хасаном так грозно и не сопите так громко. Мы уже у вас в плену. Нам просто надо поговорить с Хиггином. Мы с ним друзья, поверьте».
«Все нормально». Я подошел и положил девушке на плечо руку. «Правда нормально. Я на самом деле дружу с этим человеком, причем давно. И то, что я минимум раз пять не влетел на верный вайб, исключительно его заслуга».
«НПС?» Удивленно подняла брови Каролина.
«Представь себе», подтвердил я.
«Потом расскажешь».
Девушка поклонилась Ибн Кемалю.
«Спасибо вам, мудрейший Хасан, за все, что сегодня было. За бой, за науку, за еду. Несколько часов с вами дали мне больше, чем несколько лет моей жизни».
«Я же говорю, умная, а потому опасная, как гюрза». Ибн Кемаль улыбался.
«Ты присматриваешь за этим мальчиком, да?»
Ассасин пальцем показал на меня, и Кро согласно ему улыбнулась. Брату Юру она только холодно кивнула и вышла из комнаты.
«По-моему, я ей не слишком понравился».
Брат Юр снова сел на ковер.
«Странные существа эти женщины, непонятные и непредсказуемые. Потому я и не люблю иметь с ними какие-либо дела».
«Не берите в голову», — отмахнулся я. «Это Каролина».
«Исчерпывающая характеристика».
Брат Юр взял бокал и налил в него щербета.
«Впрочем, я сюда пришел не для того, чтобы очаровать юных дам. Мне нужен был ты. В замке нашего будущего короля пограничья поймать тебя трудно, а искать по всему континенту у меня времени нет. Поэтому, узнав, что ты здесь, я попросил Хасана тебя немного попридержать».
«Так передали бы через брата Херца весточку», — почесал я затылок. «Так, мой, так, загляни. Я не гордый, и мне не трудно».
«Не зазнаю, не зазнаю. По-моему, ты зазнался», — усмехнулся казначей. «Как, по примеру, ты вот буквально на днях был у нас в Лейбе, общался с великим магистром, наломал у него в кабинете кучу дров, при этом ко мне да даже не зашел. Так что я уже не уверен в том, что ты не возгордился, что ты все тот же славный парень, которого я знал».
«Ай-яй-яй, нехорошо», — опечалился Хасан. «Невежливо. Не зайти, не проявить глубокого уважения к другу.
Да-да». Иезуитски подтвердил слова ассасина брат Юр.
И так бы бывает, мой друг».
«Да ладно вам! Я даже возмутился. Каких дров? Чего я наломал? И не зашел я только потому, что меня из замка практически выставили».
Выдав текст, я понял, что подставился. Если меня выставили, то не вызывает сомнения тот факт, что дров я все-таки наломал.
«Ну вот, сам понял, что глупость сказал». Немедленно подтвердил мои предположения казначей. «Ты что творишь? Ты почему отказался ордену помогать? Ты почему до визита к фон Ахенвальду ко мне не зашел?»
Лирическая часть явно кончилась. Брат Юр перешел к конкретике, и мне все это крайне не понравилось. «Мало меня в реале тюкают, так еще и в игре на меня наезжать начали. Скоро мне бутерброды будут команды отдавать. Так и вижу, как сыр начинает на меня орать. Так, ты куда меня кладешь? Почему под колбасу, а не на нее? И где масло?»
Я глубоко вздохнул, чтобы не сорваться на крик, и негромко ответил казначею, который, не мигая, смотрел на меня.
«Не припоминай, уважаемый, чтобы мы с вами подписывали договор о том, что я перехожу в ваше подчинение. По этой причине я сам принимаю решение о том, куда, когда и как мне идти».
«Не подписывали», — согласился со мной казначей, «но у нас появилось общее дело, а значит, возникли и общие обязанности. Или ты уже не хочешь, чтобы твой приятель Лейн стал королем пограничья?»
«Хочу», — признал я, «но какая здесь связь? Где он и где этот темный властелин?»
Тут я лукавил. «Конечно же, прямая связь есть. Это и количество поставляемых бойцов, и их качество, да и, скорее всего, отношение к тому, как они будут сражаться за меня. Но лучше сделать вид, что я этого не понимаю. Тогда возможностей для маневра у меня будет куда больше».
Хотя даже если абстрагироваться от вопроса воинской помощи ордена, то само отношение ко мне великого магистра – вещь такая многогранная.
«Ты отказал великому магистру», – раздельно произнес брат Юр.
«Неважно, к какой связи. Это глупо. Просто как глупо. Если бы ты там был я, все могло бы повернуться под другому, но ты даже не зашел ко мне. И извини, что повторяюсь».
И что теперь? Надо было заканчивать этот разговор и оценивать размер бедствия.
«Я вижу только два варианта».
Брат Юр вздохнул.
«Первый. Ты берешься за то дело, что тебе предложил фон Ахенвальд».
«Второй?» – хладнокровно спросил его я. Первый вариант мне сразу не подходил.
«Я признаю, что ты невероятный упрямец, и начинаю думать о том, как вытащить тебя из той ямы, в которую ты уже залез, и в которой упорно копаешься вместо того, чтобы из нее выбраться».
Такое ощущение, что меня просто заставляют брать это задание извне. «А может, так оно и есть?»
«Я рад, что вы, даже учитывая сложившиеся обстоятельства, не отворачиваетесь от меня». Высокопарно, но достаточно явно дал я понять брату Юру свою позицию.
«Как стало трудно работать?» – пожаловался казначей Ибн Кемаль. «То, что люди не желают думать, это мне давно привычно. Но сейчас они отказываются даже слушать. Куда катится этот мир?»
«Эх-эх!» – только махнул рукой Ибн Кемаль. «И не говори! Если я верно понял, ты все-таки отказываешься помогать ордену».
Брат Юр прищурился.
«Дай прямой ответ, и мы закроем этот вопрос».
«Вам повторно предлагается принять цепочку квестов «Ближний круг». Вы вправе отказаться от выполнения цепочки заданий без применения к вам штрафных санкций. В случае отказа ваша репутация в глазах казначея ордена брата Юра не изменится. Уведомление. В случае отказа вы больше никогда не сможете получить эту цепочку заданий».
«И слава Богу!»
Не слишком-то и сильно я за ней гонюсь, поскольку проблем от нее будет куда больше, чем прибыли. Да еще если учесть все остальные минусы, о которых я тогда рассуждал. Нажав «нет», я совершенно не расстроился, увидев, как сообщение пропало с интерфейса. «Ну, чему быть, тому не миновать», — туманно сообщил мне брат Юр. «Жди меня днями в замке, позднее уточню через своих людей, когда я к тебе наведаюсь. Может, к тому времени и магистр перестанет гневаться. И вот еще что. Мне с претендентом на престол надо будет поговорить приватно. Подумай, как это организовать». «Так он не прячется от людей», — я усмехнулся. «У нас в пограничье все демократично». Незнакомое слово, но какое-то неприятное. Брат Юр глянул на Ибн Кемаля. «Демократично, как гвоздем по стеклу, да?» «Не знал бы этого мальчика, подумал бы, что ругательство», — поддержал его Хасан. «Но он славный, ты на него не сердись, я его глупым называю, но на самом деле он молодец, да?» «Ладно, не перехвали его», — брат Юр погрозил мне пальцем. «И так он вон нос задрал». «Ничего я не задрал», — пробурчал я, радуясь, что репутация не снизилась. «Сынок», — Ибн Кемаль подошел ко мне, — «мой фирман еще у тебя?» «Ваш кто?» — не понял я его. «Я давал тебе фирман, с которым ты всегда можешь прийти в мой замок», — пояснил ассасин. «Он все еще у тебя?» Я посмотрел в сумки и кивнул. «У меня?» «Пусть у тебя и остается». Ибн Кемаль, как всегда, пригладил усы. «Ворота в мой замок открыты для тебя всегда». Репутация с орденом ассасинов и его лидером Хасаном Ибн Кемалем повышена до состояния дружба. «Пусть будет. Это именно тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Но, судя по всему, мне дают понять, что пора уходить». «Спасибо», — поклонился я Ибн Кемалю. «Это для меня честь». «Учтив и упрям», — отметил брат Юр. «Забавное сочетание». Ибн Кемаль глянул на него. Брат Юр чуть заметно кивнул. «Вот ведь, если не знать, куда смотреть, то этого жеста я бы и не заметил. Но поскольку чего-то подобного я и ожидал, то не сильно удивился, правда, не до конца понимая, что это все означало». «Это не все». Ассасин хлопнул в ладоши, дверь приоткрылась, и в нее заглянул Тафир. Ибн Кемаль коротко приказал ему: «Позови ко мне Назира». Через минуту в комнату вошел мой давешний телохранитель, крепкий невысокий ассасин с аккуратной бородкой и двумя саблями, которые были закреплены у него за спиной. «Назир, с сегодняшнего дня ты станешь тенью моего молодого друга. Если надо будет за него умереть, умри. Если надо будет за него убить, убей. Ты все понял?» Ибн Кемаль посмотрел на своего воина. «Все ясно, мастер», — склонился перед Хасаном ассасин. «Вот теперь все, мальчик». Ибн Кемаль подошел к столу и взял с него яблоко. «Вот тебе еда на дорогу и ступай. Не обижайся, но нам есть о чем поговорить с Юром, и боюсь, что тебе эти беседы будут неинтересны». «Да прямо. Еще как интересны. Но выпендриваться не стоит, а то этому Назиру еще чего доброго прикажут не меня защищать, а наоборот. Того в общем». Я попрощался с этой парочкой, с Ибн Кемалем даже обнялся. Юр смотрел на меня. Не знаю, то ли с жалостью, то ли с улыбкой, его же не поймешь. Выйдя из замка, я глянул на время. Почти полночь. Опять дилемма. То ли сейчас рвануть к Орту, то ли завтра. Поразмыслив с минуту, я спросил у Назира. «Вот скажи мне, куда стоит отправиться? Дело делать или домой?» «Куда скажете, туда и отправимся», – бесстрастно сказал ассасин. «Я не вправе давать вам советы». «Ну да, тоже позиция». «Нет, сейчас полечу. Завтра могу не управиться. Старый хрыч наверняка будет дрить и выкидывать разные коленца, а со временем у меня с утра будет плохо. Пока у хозяева отпрошусь,
пока до работы доеду. Про вечер загадывать вообще нельзя. Я ж могу и накидаться. Поэтому где там портал, ведущий прямиком к старику Орту?»